Понедельник, 14 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь». На своем месте программа «Особое мнение». И со своим особым мнением выступит журналист Артемий Троицкий. Артемий, здравствуйте.
Добрый вечер, Никита. Всем привет.
Артемий, вы давно живете на две страны, это Россия и Эстония. И как себя вы сами идентифицируете? Как россиянин в Эстонии, гражданин мира или, не знаю, европеец?
Вы знаете, что я себя и гражданином мира, и европейцем идентифицировал уже давно. Так что сейчас есть такое популярное словечко «экспат». Вот я себя считаю экспатом, то есть я не считаю себя иммигрантом, поскольку уехал я добровольно и совершенно не под воздействием каких-то, скажем, материальных причин. Вот. Мне вполне комфортно жилось в России. Вот. Просто некоторые вещи стали меня смущать, кое-что просто осточертело. Вот. Было противно. Вот. Поэтому я решил перебазироваться. Соответственно, живу уже 10 с маленьким хвостиком лет в стране Эстонии, много езжу по миру. В общем-то, вполне неплохо себя чувствую.
Я почему начал с такого захода? Потому что с тех пор, как вы уехали, вы не ушли в сторону, вы не ушли из медиапространства, я подчеркну, именно политического медиапространства, и поэтому я хотел узнать, почему вам не все равно на будущее России, потому что последние несколько лет, признаем, Российская Федерация как государство генерирует в основном новости, которые приносят в массе своей боль и печаль, да и оппозиция в изгнании, к сожалению, тоже не отстает. Так все-таки почему вам не все равно?
Ну, знаете что, тут имеются два разнонаправленных вектора. Один из этих векторов, которые, в общем-то, до некоторой степени определяют мое мироощущение, мир и поведение тоже, он как раз направлен против политики и против того, чтобы слишком глубоко и ответственно воспринимать то, что творится в России. Я там не живу уже 10 лет. Более того, последние скоро 4 года я в России ни разу не бывал. Поскольку меня признали, как известно, иноагентом. У вас там даже плашка висела. Спасибо большое. Вот. И не хочется мне рисковать и лезть на рожон. И, значит, навещать родную страну, поскольку это может быть, а может и не быть, но может быть риск, что это будет для меня чревато какими-то мелкими или даже крупными неприятностями. Вот. Поэтому, в общем-то, я, конечно, реально отдалился от страны России. Воздуха не вдыхаю, запахов не нюхаю. Температуру воды не чувствую.
Березки вот. Не обнимаете.
Это определенно совершенно. Вот, поэтому я не знаю, обратили вы внимание или обратил ли внимание кто-нибудь еще, но я точно обратил внимание на то, что, в общем-то, все меньше и меньше я участвую в каких-то политических дискуссиях, езжу на конференции, форумы и так далее. В общем-то, как-то это все постепенно куда-то отходит и уступает место каким-то другим вещам. Другая вещь для меня – это, в первую очередь, культура. Культура и музыка. Политическая оппозиционная деятельность как-то меня перестала практически совершенно привлекать. Вот. И для этого есть очень серьезные причины. В первую очередь то, что я не вижу каких-то деятелей, каких-то сил, с которыми мне хотелось бы ассоциироваться в российской эмигрантской оппозиционной среде. То есть я очень много кого знаю, и лично по-человечески, в общем-то, я ко многим отношусь очень хорошо. Во всяком случае, хороших людей, как мне кажется, в этой самой оппозиции внешнероссийской, их больше, чем плохих, вот, но степень их эффективности и степень их вдохновляющего, скажем так, воздействия В общем-то, для меня представляется весьма сомнительной. Вот. Поэтому культурой я занимаюсь. То есть я поддерживаю отношения с большим количеством музыкантов, артистов, актеров, режиссеров и так далее. Я участвую в каких-то мероприятиях, в том числе и совершенно внесвойственных для меня ролях, скажем, в качестве актера, там, чтеца и так далее. Вот. И вот эта вот работа в культурных областях, она меня радует, и мне она кажется такой полезной, нужной, поскольку, ну, я вообще считаю, что культура, искусство и язык – это лучшее, что страна Россия дала миру. Потому что почти все остальное, что от России пришло на просторы планеты Земля, вот это все какие-то вещи, вот, или сомнительные, или просто ужасные. Вот, а культура, да, с культурой, ну, по большей
Ну,
части,
к вам сразу
естественно.
прибегут хейтеры, которые будут кричать, что российская культура, особенности, не знаю, литература, допустим, великая литература Льва Толстого, Александра Пушкина, несет в себе имперское начало и во многом отравляет неокрепшие умы. Не знаю, увертюра Чайковского 1812 год вообще просто растлевает полностью.
Но я представляю себе этот дискурс. Тут есть о чем поспорить. Я считаю, что аргументы есть и у той стороны, и у другой стороны. Кто-то из российских культурных икон мне ближе, кто-то мне совсем далек. Вот. Но в любом случае я имею дело с современной российской культурой и с теми ее представителями, которые мне безоговорочно нравятся. И никаких этих имперских комплексов у этих ребят нет. Будь то музыканты, будь то писатели, я общаюсь, в общем-то, со многими из них, и надо сказать, что очень редко, когда у меня возникает желание с ними как-то остро дискутировать.
Но все-таки философ Аристотель нам завещал, что человек есть животное политическое, и никуда нам из политического пространства не деться. И если вы не хотите заниматься политикой, вы должны кому-то делегировать это право делать это. И считаете ли вы, что российская оппозиция за рубежом как раз представляет вас в политическом плане?
Российская оппозиция за рубежом представляет меня в некоторых аспектах, скажем так. Но в любом случае, значит, конечно же, я интересуюсь политикой, конечно же, я читаю газеты, смотрю каналы и так далее. Но я говорил о том, что азарта и желания во все это как-то активно влезать, которое было мне, кстати, абсолютно свойственно раньше. То есть, начиная где-то с 2010 года, я заделался таким настоящим политическим активистом. Я ходил на все митинги, более того, я выступал на этих митингах. Я писал массу всяких статей и колонок на политические темы и в «Новую газету», и на веб-сайте «Эхо Москвы». И сейчас, в общем-то, от всего этого моего активизма политического остались росточки да ножки. Вот. Я по-прежнему в курсе. Я человек неравнодушный, бесспорно. Но мне не доставляет, скажем так, кайфа, да? То есть меня не вдохновляет участие в той оппозиционной политической деятельности, которую я сейчас наблюдаю. Что я наблюдаю, вы прекрасно знаете. Там история с Невзлиным, история с ФБК, все вот эти вот междоусобицы. И это все неприятно, это все реально неприятно.
Но это логичное
И это...
развитие событий, что именно оппозиция между собой начала внутривидовую борьбу.
Я не знаю, на мой взгляд, логичным развитием событий было бы напротив объединения оппозиции, какие-то общие усилия, общие программы, мир и дружба среди представителей этой самой оппозиции. Вот. И то, что этого не происходит, и происходит нечто прямо противоположное, естественно, это все очень печально. Вот. И, естественно, это не вызывает лично у меня, скажем, ни малейшего желания во всех этих дрязгах участвовать.
Но можем ли мы сказать со стороны, как обыватели, дефис, наблюдатели, что подобные расследования, что делали ФБК или что делал Максим Кац относительно ФБК, возможно, даже пойдут только на пользу, и после них оппозиция очистит свои ряды от сомнительных личностей и не просто вернет доверие, а может даже сможет влиять на повестку внутри России?
Вы знаете, что я в этом сильно сомневаюсь. Я в этом сильно сомневаюсь, поскольку какие-то усилия, какая-то борьба, причем такая борьба серьезная, местами даже кровавая, вот, она происходит со всех сторон. То есть я не могу сказать, что есть у нашей оппозиции какое-то такое вот здоровое образующее корневое начало, а значит, борьба и очищение идут только по части каких-то там отдельных личностей, сектантов и так далее. Нет, одни большие фракции оппозиции наезжают на другие большие фракции оппозиции и так далее. Вот. И обвинения, которые они выдвигают, они могут быть вполне обоснованными. То есть я считаю, что все вот эти вот рассказы о Невзлине, о каких-то там нападениях, покушениях и так далее. Ну, на мой взгляд, они имеют под собой какие-то основания. Вот, естественно, все это явно сделано не без участия российских силовиков, ФСБ и каких-то там еще организаций. Вот, но это не отменяет того факта, что на самом деле какие-то крайне неприятные вещи происходят. Точно так же какие-то расследования, которые проводятся, значит, по поводу ФБК с какими-то там финансовыми нарушениями, отмываниями и так далее. Я в этом вообще не разбираюсь, я не влезал в это глубоко и не пытался для себя, значит, из этого всего вычленить какое-то, значит, рациональное, справедливое зерно. Вот. Но, по всей видимости, эти все усилия тоже имеют под собой какие-то основания, нет дыма без огня и так далее. Пусть разбираются в этом правоохранительные органы там, Литвы, Польши, Латвии там, и так далее. Это демократические страны, суды там независимое, я, в общем-то, практически не сомневаюсь в том, что тамошние эксперты, следователи, какие-нибудь там финансовые аналитики и так далее, они вполне смогут тут докопаться до правды. Вот. Но видеть это все неприятно и неохота, и это отбивает вообще всякое желание в этих компаниях тусоваться. По-моему, я завис.
Есть, да, небольшое зависание картинки, но мы вас прекрасно слышим, и сейчас, кажется, отпускает, как это принято говорить. Да, отвисает, все в порядке находит.
Да нет,
Ну,
ничего не
нет,
ответ.
опять, да, опять проявилось, но, может быть, сейчас, да, дадим шанс проявиться к связи, вроде бы все хорошо, вроде мы друг друга видим, слышим, но если что-то пойдет не так, попросим нашего режиссера сегодня вмешаться. И то, что мы сейчас обсуждали, это все происходит за территорией Российской Федерации и в другом каком-то даже информационном пространстве, я не говорю уже про географию. А вот внутри России весь сентябрь и половина октября в повестке новостной постоянно присутствуют агенты child-free идеологии, квадроберы, которые просто грызут основы, фундамент государственности российской. Ну и отдельно, да, вот налог на бездетность кто-то из политиков бросил, что есть такая необходимость. И это все самые такие обсуждаемые темы внутри России. И да, видно со стороны, что насаживают эти темы искусственно в наше информационное пространство. Но люди-то ведь вовлекаются в споры с большой страстью. И как это объяснить?
Ну, вы знаете что, по поводу налога на бездетность, это вообще практика, которую прекрасно знают и испытали на себе очень многие люди, которые жили в Советском Союзе, я в том числе. То есть у меня первые дети появились уже достаточно поздно. Вот, до этого я платил налог на бездетность. Надо сказать, что никаких особых протестов по этому поводу, что-то я в СССР не припомню. Вот, чтобы люди, значит, роптали, а что это мне платить налог на бездетность и так далее. Но платили налог на бездетность. Потом этот налог был ликвидирован. Вот. Бездетные вздохнули с облегчением. Вот. Но в том, что его предлагают возобновить, я не вижу ничего там суперкриминального. Вот. Более того, это более, на мой взгляд, приемлемая практика, чем масса всего другого, там типа цензура, черные списки, преследование, значит, по политическим мотивам и так далее. Вот это все по-настоящему ужасно. А налог на бездетность, ну, естественно, зависит многое и от величины этого налога. Вот если сделают налог на бездетность, скажем, в половину зарплаты, это, конечно, будет не очень весело для бездетных. Вот. Но в любом случае я не могу сказать, что вот эта новость меня как-то сильно взбудоражила и возмутила. Что касается до child free, вот, то ну, это вообще смешно. Это просто смешно, потому что никто не может, даже в мусульманских странах, никто не может заставить женщину родить ребенка, если ей это категорически не хочется. У женщины она найдет способы каким-то образом предохраниться и предотвратить это нежелательное с ее точки зрения событие. Поэтому вся вот эта атака на child-free, ну, она совершенно бессмысленная. Вот, хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что для российских чиновников ничего бессмысленного в этом нет. Потому что наверняка на это будет выделен какой-то бюджет, с одной стороны, а с другой стороны можно будет на этом деле, на каких-то спекулятивных речах и так далее, неплохо выслужиться, вот, и сделать какую-то карьеру. Ну, вот как вот это делают вот все эти стукачи, доносчики, там, вот это Мизулина там, и прочее, прочее. В общем, для чиновников от этого некоторая польза есть. Вот. Что касается до вреда для женщин и мужчин, которые не хотят иметь детей, вот, я думаю, что это можно совершенно спокойно обойти и проигнорировать. Ну, а третье, что вы упомянули, а именно квадроберы, ну, это просто анекдот. То есть, ну, на мой взгляд, в общем-то, более тупой власти, вот особенно в том, что касается депутатов Государственной Думы и Совета Федерации, в общем-то, я думаю, большего идиотизма мы на верхних эшелонах власти, на верхних полках, я бы сказал, власти, мы еще не видели нигде и никогда, в том числе и в позднем Советском Союзе, который, в общем-то, я знал и знаю очень даже неплохо.
А почему все-таки простые граждане вовлекаются в эти обсуждения и споры? Может, из-за того, что просто другое, все остальное запрещено обсуждать? Я имею в виду, в первую очередь, про квадроберов.
Никит, ну вот, я думаю, что вы сами и ответили на этот вопрос. То есть, если вкидывают какую-то тему, тем более такую забавную и как бы доступную любому, то есть, если речь заходит о реальных проблемах, там, не знаю, инфляция, война, какие-то темы производственные, социальные там, и так далее, то тут, чтобы высказываться по этому поводу, в общем-то, надо определять, точнее, обладать и определенной смелостью, и, главное, определенными знаниями, аналитическими способностями и так далее. А для того, чтобы что-то вякать, причем очень горячо, я ожесточенно жестикулирую про квадроберов, то есть про детишек и подростков, которые, значит, имели несчастье или имели злой умысел, надев на себя маски животных, вот для этого мозгов не надо вообще. Поэтому люди определенного, естественно, толка и определенного образовательного интеллектуального уровня, они с большим удовольствием, значит, вступают во все эти дискуссии и клеймят, значит, всяких лис-алис и котов Базилио. Вот, хотя это, конечно, абсолютно просто, это стопроцентно анекдотично. Это настолько анекдотично, что даже там всякие тоже довольно анекдотичные вещи, связанные с американскими выборами. Вот, они, конечно, квадроберы затмевают все идиотские эскапады.
Не, ну смотрите, у нас квадроберы, а у них там на Диком Западе идите. Это, знаете, серия, а у них там вообще негров линчуют, буквально. Это же тоже отвлекает от основной политической повестки.
Я не знаю, я не думаю, что весь этот скандал с этим рэпером Диди, что он был спровоцирован или предан огласке с какой-то, значит, далеко идущей политической целью, типа отвлечь внимание и так далее. Вот. Тем более, что клиентами этого самого Диди были как поклонники Трампа, в том числе и сам Трамп лично, вот, так и поклонники Камалы Харрис, скажем, Леонардо Ди Каприо. Да? Значит, он уже сказал, что он поддерживает Камалу Харрис. Вот, и тут же, значит, были опубликованы фотографии, где он в полуголом виде, значит, на этих белых вечеринках у Пи Диди. Вот, то есть это как бы история о двух концах. Я не думаю, что она изначально имела какой-то политический смысл. Вот. Ну а сама эта история, естественно, гнусная, естественно, грязная. Думаю, что такого рода деятелей, в общем-то, это не один Эпштейн и не один Пи Диди. Думаю, что, в общем-то, этих сутенеров и в Америке, и в Западной Европе, я уже не говорю о России, водится более чем достаточно. Вот я в свое время тоже походил на какие-то вечеринки в 90-е годы. Так что нет, это все на самом деле, ну, для каких-то слоев общества это норма жизни. Вот. При том, что норма бесспорно грязная и бесспорно предполагающая нарушение закона.
А можем ли мы говорить, что в Америке внимательно так относятся к делу Пи Диди, потому что там сейчас побеждает так называемая культура отмены? И все это началось там, не знаю, БЛМ, МИТУ, и это все в свое время, скажем так, стало бомбой замедленного действия для гражданского общества в США.
Ну, не знаю, как-то я об этом не думал, честно говоря. Нет, я думаю, что искать тут какие-то глубокие корни и скрытые смыслы, как политические, так и социально-психологические, я думаю, не обязательно. То есть вся эта история имеет такой бешеный резонанс, в первую очередь потому, что в ней замешаны люди, которых все знают. Всякая Бейонсе-певица и какие-то вот эти актеры, и какие-то певцы, и какие-то модели и так далее. Это все фигуры, которые на виду и на слуху. И, естественно, вот вся эта клубничка, обывательское сознание, да и подсознание тоже, вот она его очень ублажает.
Я напомню, что это особое мнение журналиста Артемия Троицкого. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». И, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы, помимо «Живого гвоздя», на YouTube-канал «Дилетант». Также, я знаю, Артемий, у вас есть персональный YouTube-канал, который называется «Живой уголок Артемия Троицкого». Ничего не путаю?
Вы знаете, что я как раз во многом в связи с тем, о чем я говорил в начале сегодняшней программы, так вот, нет, я все эти каналы прикрыл. Нет у меня больше ни живого уголка, ни популярной советологии. Вот, мне просто надоело этим заниматься, и сейчас у меня другой проект, и он меня увлекает гораздо больше. А главное, этот проект, он касается не столько меня самого и выплескивания, значит, каких-то моих мнений, да, ничего не подозревающих зрителей и слушателей. Вот, это проект, который направлен исключительно на помощь и поддержку музыкантам, которые оказались в непростых условиях.
Ну, все равно я призываю подписываться на ваши ресурсы, которые сейчас, я все-таки надеюсь, стоят на паузе, потому что там много интересного просветительского контента об истории современной музыки. Но и помимо прочего...
В архивах, извините, Никита, в архивах это все осталось. То есть можно набрать и «Троицкий живой уголок», и «Троицкий популярная советология» или «Попсовет». Вот. Это все в интернете по-прежнему подвешено, вот. Хотя, может быть, и с какими-то небольшими вычетами.
И последнее, о чем я хотел напомнить в рамках нашей вот этой небольшой паузы, смысловой паузы, также заходите на сайт магазина dilettant.shop, потому что нам важна ваша поддержка, и мы предлагаем вам обратить внимание на несколько сюжетов. В первую очередь, это журнал «Дилетант», который вы можете видеть у меня за левым плечом, да. Не совсем он заметен, там у меня Никита Сергеевич Хрущев, и как раз сегодня, 14 октября, ровно 60 лет назад, Никита Хрущев был смещен, и этому посвящен наш новый выпуск журнала «Дилетант», который мы делали вместе с его внучкой Ниной Хрущевой. Много там интересных сюжетов, обратите внимание, и обратите на книжку, которую вы сами просили повторно запустить в продажу. Книжка вышла в издательстве Ивана Лимбаха, написал ее немецкий журналист Себастьян Хафнер, она называется «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха». Это воспоминания Хафнера, его эмиграции, о том, что он чувствовал, когда в 30-е годы пришли нацисты к власти, и о том, как Германия сошла с ума и как она из этого сумасшествия выходила. Всячески рекомендую. Книга у нас пока еще в наличии. Ну, а мы двигаемся дальше. И да, в чате очень много просили меня говорить о музыкальной составляющей, потому что у нас такой сегодня гость, и без этого никак не обойтись. И, конечно, сюжет, который хочется разобрать, это заявление, по-другому, наверное, не назову, Джерарда Лето, фронтмена группы «30 секунд до Марса», на его концерте в Белграде. Он в микрофон заявил следующее: «Я знаю, что в зале есть люди со всего мира, и просто мне показалось, что я почувствовал российскую энергию». Он попросил людей, которые приехали из России, дать шуму. И, естественно, зал практически взорвался. Когда он попросил сделать то же самое сербов, был более тихий звук. И, помимо прочего, Джерард Лето заявил: «Вы знаете, что мы по вам соскучились, и однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину, мы поедем в Санкт-Петербург, в Москву», и также он добавил, что мы заскочим в Киев. И, естественно, заявление, где Джерард Лето со всей любовью заявил о своем отношении к россиянам, к русским, встретило массу критики. И что же все-таки не так в словах Джерарда Лето, или все так?
Смотрите, Никита, во-первых, я хотел бы присоединиться к вашим рекомендациям по части книги «История одного немца». Я читал эту книгу, и она действительно очень хороша, очень убедительна и очень сильно напоминает сегодняшнее событие. Так что, да, эту книгу стоит и купить, и прочесть тем более.
Ваша рекомендация особенно цена, поэтому спасибо большое.
Да нет, Нине Хрущевой, кстати, тоже от меня привет, мы с ней знакомы. Так, теперь Джаред Лето, ну, не знаю, опять же, это вот какая-то история, когда на пустом месте возникают какие-то бури, скандалы, вот, я бы не воспринимал это так серьезно. Джаред Лето, в общем, достаточно бездарный музыкант, и группа 30 Seconds to Mars, это, ну, это Очень известная, популярная, но совершенно посредственная группа. Вот, сказать, что Джаред Лето – это какой-то моральный авторитет, там, лидер общественного мнения, вот, но это просто смешно. Вот. В Белграде действительно живет сейчас очень много русских, причем это русские, которые в Белграде оказались не случайно, они уехали из Российской Федерации, уехали оттуда по вполне понятным причинам, поскольку не хотят служить в армии, не хотят платить налоги тоталитарному государству и так далее и тому подобное. Вот, поэтому то, что эти ребята находятся в Белграде, а не в Москве или Петербурге, уже говорит о том, что, в общем-то, люди что-то соображают. Вот. Я не вижу ничего криминального ни в высказывании Джареда Лето, ни в реакции публики. Вот. Что касается то реакции украинских медиа на это. Ну,
там даже я подчеркну, там МИД, официальный МИД даже реагировал на эти слова.
Тем более официальный МИД, вот, которому, в принципе, ну, я уверен, что у них есть гораздо более серьезные проблемы для обсуждения и комментариев. Вот, я могу сказать, что на мой личный взгляд, на мой личный вкус, скажем так, вот, это реакция чрезмерная. Вот, опять же, реакция на бурю в стакане воды. Вот, но каким-то образом украинцев за это винить я не могу, поскольку, ну, это жертва, это пострадавшая сторона, это обиженная сторона. Поэтому, на мой взгляд, они, в общем, ну, как бы они имеют моральное право, в том числе и на какие-то вещи, которые при прочих равных могли бы показаться странными.
А можем ли мы объяснить вот эти критические реакции на высказывание Джареда Лето тем, что во многом его позиции, его слова, они сделаны в пацифистском ключе, а голос пацифизма сейчас получает удар со всех сторон, со стороны пророссийски настроенных, со стороны проукраински настроенных и, не знаю, там... И любые высказывания от Явлинского до Папы Римского, которые призывают к прекращению огня, это сейчас абсолютно непопулярная по каким-то причинам история.
Нет, у кого-то эти высказывания непопулярны, а у кого-то эти высказывания популярны. Аналогичная история, кстати, имеет место не только в связи с войной в Украине, но и в связи, скажем, с тем, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Опять же, как бы пацифисты становятся на сторону агрессора, то есть на сторону палестинцев, на сторону Ирана, Хизбаллы и так далее. Вот. И это, конечно, обидно. Это обидно, потому что, в общем, я думаю, что вообще вот, современные события, они самому понятию пацифизма, движению пацифистскому нанесли сильнейший удар. И теперь вообще хрен его знает, пацифизм это хорошо или плохо.
А вот лично ваше мнение, или вы это как раз ретранслируете, что вы для себя даже не можете разобрать?
Я не могу себе дать окончательного ответа на этот вопрос. То есть ситуация в ближневосточном конфликте для меня более понятная. Тут я 100% на стороне Израиля. Вот, и это такая моя позиция безоговорочная и бескомпромиссная. Вот, что касается до вот этого пресловутого прекращения огня, мирных переговоров, компромиссов и так далее между Украиной и Россией при посредничестве, там, скажем, каких-то западных медиаторов, ну, здесь есть аргументы и в пользу этого и против этого. Аргумент в пользу, естественно, это сохранит массу человеческих жизней. Аргумент против этого – это то, что если агрессора ублажить и отдать ему, скажем, большой жирный кусок, вот это может его только раззадорить. И это тоже серьезный аргумент против вот этой самой пацифистской позиции. Вот, то есть тут я на самом деле сам как бы мечусь в сомнениях.
А вот вы упомянули об Израиле, то, что вы занимаете довольно произраильскую позицию. Тогда как вы можете прокомментировать то, что премию имени Анны Политковской, которую вручает ежегодно журналистская организация Rowan War, была вручена всем палестинским женщинам-журналистам, стремящимся сообщать правду посреди продолжающегося конфликта. И это горячо, например, поприветствовала писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. И, естественно, это тоже вызвало огромные споры и, конечно, в первую очередь среди людей думающих, которые между собой тоже не могут никак определиться, пацифизм или какая-то одна из сторон.
Вы знаете что, я не хотел бы на эту тему как-то определенно и безапелляционно высказываться, поскольку я недостаточно хорошо знаком тут с материальной частью. Насколько мне известно, эту премию выдали не всем журналисткам палестинским, а каким-то двум конкретным журналисткам. Я не знаю, в чем состояла их работа, я не знаю, что они говорили или что они писали, при каких обстоятельствах это происходило и так далее. Поэтому я тут не могу выступать в качестве эксперта, тем более судьи. Если эти палестинские журналисты, как это делали очень многие, и палестинские, и арабские, там, катарские и так далее, журналисты, если они с восторгом описывали зверства палестинцев, значит, 7 октября, вот, то это свинство, и эта премия сама себя дискредитировала. Если нет, если они просто объективно, но находясь на палестинской территории, значит, вели какие-то репортажи, так же, как это делают журналисты других стран, вот, то это уже иная история, и в любом случае в этом надо разбираться, а не судить об этом вот чисто демагогическим образом.
Если мы заговорили о премиях, потому что, в том числе, я упомянул, что Светлана Алексеевич лауреат Нобелевской премии по литературе, у нее абсолютно замечательные произведения, например, «Цинковые мальчики» или «У войны не женское лицо», всем рекомендую читать. А сейчас проходит как раз объявление лауреатов Нобелевской премии, очередной Нобелевской премии, и многие, например, по тем категориям, о которых мы говорили, литература или там Нобелевская премия мира, удивляются номинантам, удивляются тем лауреатам, которые объявлены. Можем ли мы говорить, что Нобелевская премия себя изжила, или здесь есть какой-то политический процесс, который мы не до конца, может быть, понимаем?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот эта вот южнокорейская писательница, которая получила в этом году Нобелевскую премию, Хан Ган, кажется, ее зовут.
Хан Ган, да.
Я не читал ее произведения. Все рецензии на ее романы, что я читал, они все очень и очень положительные, очень благожелательные. То есть, в общем-то, это явно достойный, конечно, лауреат. Вот, но другое дело, что, конечно, Нобелевскую премию не получают очень многие люди, которые, как мне кажется, заслужили эту премию, ну, в несколько большей степени, чем хорошая южнокорейская писательница. То есть, скажем, имеется Джей Кей Роулинг, автор саги о Гарри Поттере.
Но она у нас отменена теперь официально, потому что она все время в твиттерах писала... писала о транслюдях не очень корректно, там заявляла о каких-то других позициях, и вот ее как-то прямо отменили, по крайней мере, вот в левом сообществе. Я уж не знаю, как там это соотносится с Нобелевским комитетом.
Понятно, ну, в общем-то, какие-то сообщества полулевые или полуправые или какие угодно. Вот, они могут пытаться ее отменить как угодно, но книги о Гарри Поттере отменить невозможно, потому что это, в общем-то, это самое популярное, более того, это самое влиятельное литературное произведение за последние, по крайней мере, полвека, а скорее всего и весь век. И, в общем, это бесспорно. То есть достаточно посмотреть на тиражи и все этому сопутствующее. Но тут, опять же, есть еще масса прекрасных писателей, всем или там почти всем, всем образованным людям известным и очень талантливым, и влиятельным, и так далее. Будь то Мураками, будь то Коэльо, будь то Володя Сорокин наш, российский. Вот. Но это, к сожалению, это история, в общем-то, имеющая массу всяких позорных прецедентов. Потому что я могу сказать, что Лев Толстой не получил Нобелевскую премию, при том, что его номинировали где-то в самом начале на одну из первых Нобелевских премий, в самом начале 20 века, вот, он не получил Нобелевскую премию. Лев Толстой. Владимир Набоков не получил Нобелевскую премию. Джеймс Джойс не получил Нобелевскую премию. Марсель Пруст не получил Нобелевскую премию. То есть, в общем, вот этот вот Нобелевский послужной список, он имеет просто какие-то зияющие позорные дыры. И это происходит на протяжении всей истории этой премии. Вот. Ну, я думаю, что на самом деле Роулинг не дают эту премию именно в силу вот этой самой мудацкой политкорректности, о которой вы, Никита, только что сказали по поводу транслюдей и так далее. Вот. Но это не делает... Это что-то объясняет, но это не делает Нобелевскую премию по литературе как бы более бесспорной и авторитетной, несомненно.
То есть правильно понимаю, что, например, такая цеховая индустриальная премия, как Грэмми, она более понятная и более объективная с точки зрения лауреатов, чем Нобелевская?
Нет, абсолютно нет. Я неплохо знаю премию Грэмми. Она очень консервативна, она совершенно безвкусная, и тут вообще можно было бы часами перечислять прекрасных музыкантов, которые никогда даже близко от премии Грэмми не ходили. Вот. А получают всякие люди, типа вот этого рэпера Дидди, вот, и всяких его сообщников. Нет. Грэмми, по крайней мере, в последние лет 20, это полное, абсолютное позорище.
О замечательных и не очень музыкантах. Есть такая группа из Соединенных Штатов, она называется The Strokes. А у них есть член коллектива Джулиан Касабланкас. И в недавнем интервью NME он объявил, что считает себя в некотором роде фанатом Russia Today. А свою оценку канала он пояснил следующим образом, что RT не поддерживает мейнстримовое сопротивление Дональду Трампу, там часто появляются американские диссиденты, и вообще американские голоса, которые появляются в эфире RT, можно сравнить с Мартином Лютером Кингом, а канал вообще с сопротивлением и «Звездных войн». Вот так вот на языке массовой культуры США выразил свое мнение. И здесь тоже применима та логика, по которой мы сейчас разбирали высказывание Джерарда Лето.
Ну, единственное, что меня огорчает в этой истории, это то, что Strokes, на самом деле, в отличие от 30 Seconds to Mars, это довольно неплохая группа. Вот, я ничего не слышал об этом высказывании Касабланкаса. Могу сказать, что оно абсолютно идиотское, просто стопроцентно идиотское, и выдает в нем просто глупого человека. По всей видимости, он еще и поклонник Трампа, к тому же, и путинскую пропаганду сравнивать, вообще ставить на одну доску с Мартином Лютером Кингом и называть каким-то там духовным сопротивлением, но это просто густопсовая бредятина. все, что можно сказать по этому поводу. Но, к счастью, у группы Strokes были хороши только первые их два альбома. Это было уже очень давно, лет 20 тому назад. Вот, так что невелика потеря. А больше я их слушать вообще не буду.
Прежде чем мы перейдем к следующей теме, я хотел сделать небольшое лирическое отступление. Сейчас продали каталог музыки, каталог песен Pink Floyd, продали их лейблу Sony, и это произошло за достаточно
да, за
большую
400
сумму.
Миллионов.
400 по-моему. Миллионов, да, в то время как в прошлом или позапрошлом году Queen где-то за 1,5 миллиарда. Почему такая разница между двумя великими?
Ну, я думаю, это чисто рыночные дела, это чистая арифметика. Дело в том, что сейчас прибыль в музыке в основном идет за счет отдельных песен, а не за счет продаж альбомов. Pink Floyd — это альбомная группа, то есть это Dark Side of the Moon, это The Wall и так далее. И уровень доходности от продажи альбомов, он как бы совершенно не тот, что уровень доходности от продажи хитов. А Queen — это как раз группа не столько альбомная, сколько хитовая. То есть это «Богемская рапсодия», «We are the champions», «Another one bites the dust», и «Пошли-поехали». Этих хитов у них несколько десятков. Так что я думаю, что тут дело в чистой арифметике, а отнюдь не в том, что, скажем, в творческом отношении Pink Floyd — это группа менее авторитетная, чем Queen. Я думаю, тут скорее ситуация обратная.
Понятно, рынок все порешал. Но это было небольшое лирическое отступление. Перейдем к нашей суровой реальности. Издание «Верстка» опубликовало новый список, в который вошли 79 человек и групп запрещенных артистов на территории России. Противники СВО, люди, изменившие свое отношение к СВО, неоднозначники. И интересно, что даже есть зарубежные артисты в лице группы «Металлика» и «Лана Дель Рей». Понятно, что они, скорее всего, и так не собирались в ближайшее время приезжать в Россию, но на всякий случай они в эти списки вошли. Но некоторых внимательных граждан также удивило, что в этих списках есть и те люди, которые уже довольно ярко проявили свою прокремлевскую позицию. Например, группа «Звери», чей фронтмен вместе с гитаристами ездил на фронт и выступал перед солдатами. Или, например, рэперы Гуф и Джиган, которые вполне успешно выступают и, как минимум, придерживаются нейтральной позиции, не делая никаких заявлений. И в этой связи одно из изданий взяло комментарий у Дмитрия Пескова, который сказал, естественно, что никаких списков нет. Взяли комментарий у Роскомнадзора, который тоже сказал, что у нас никаких списков нет. Даже взяли комментарий у Виталия Бордина, одного из общественников, который часто строчит всякие заявления с просьбой внести кого-либо, включить в какие-то списки. И тот сказал, что мы тоже давно такого не делали. И можем ли мы сказать, что появление подобных списков может быть не только действительно разнарядкой со стороны властей, но и попытка бороться со своими конкурентами по цеху. То есть некоторые такие вбросы, а уже на местах разбираться не будут, настоящие это списки или нет.
Вы знаете, что редкий, может быть, даже уникальный случай, когда я солидаризируюсь с Виталием Песковым и прочими перечисленными вами людьми. Я прочел эту публикацию «Верстка», по-моему, это называется.
«Верстка», да, издание «Верстка».
Да. Значит, я ознакомился со списком. На мой взгляд, ну, тут есть два варианта. Один вариант, что это просто фейк, что это просто журналистский фейк, ну, как бы попытка сделать сенсационный материал на горячую тему. Второй вариант, что это какая-то самодеятельность, что это какая-то низовая инициатива, не имеющая, в общем, никакой серьезной, по крайней мере, административной поддержки, вот, а что-то такое, сочиненное какими-то активистами, какими-то стукачами, потому что сам этот список, он идиотский, он абсурдный. Я уже не говорю о том, что в этом списке отсутствуют масс всякого народа, которые были в первых списках. Вот первые списки, они были по делу. Там были Гребенщиков, там был Макаревич, там был Нойз МС, Монеточка, всякие порнофильмы и так далее. То есть там были артисты, которые реально занимают совершенно определенную такую антивоенную, в первую очередь, гражданскую позицию, которые поют песни на эту тему, естественно, Юра Шевчук и ДДТ. И вот эти списки, да, они вполне могли бы иметь место, потому что, опять же, это старая советская практика. Такие черные списки, они появились впервые в 83-м году. Вот, их рассылали там, по всяким профсоюзам, которые ведали художественной самодеятельностью, по комитетам комсомола, по каким-то культурным учреждениям и так далее. Там действительно было две части. Там были перечислены, во-первых, все так называемые подпольные советские рок-группы во главе там, с «Аквариумом», «Кино», «Браво» и так далее. Вот. И там еще были всякие иностранные артисты, причем иностранные артисты там еще были так коротко аннотированы. Скажем, Дэвид Боуи, фашист, там какие-нибудь там КИС, там гомосексуалисты, там и так далее.
Еще отдельно мне нравилась графа «Неправильная интерпретация внешней политики Советского Союза» группы Talking Heads.
Да. Вот. Это на самом деле имело место. Вот. И на самом деле к этим спискам прислушивались. И на самом деле этих артистов и мне давали проводить живые концерты. И, естественно, на радио и телевидении их не было, это само собой. Вот. Но их запрещали также крутить в дискотеках. Вот. Что для дискотек, конечно, было серьезным ударом. Приходилось крутить всякую попсу советскую. Вот, значит, так что вот эти первые списки, которые были опубликованы где-то года два, наверное, тому назад, или даже два с половиной, в общем-то, к ним имело смысл как-то относиться серьезно. К этой публикации верстки относиться серьезно нельзя. Вот, это просто какая-то бредятина. Так что...
Я уточню, пока у нас не закончилось время, потому что остается буквально меньше минуты. А использование плашек иностранного агента, которые ввели недавно с стриминговых сервисов отечественных, все-таки это хотя бы заметно? К этому надо серьезно относиться?
Тут все зависит от того, как в принципе иностранный агент, в кавычках, вроде меня, к этому делу относится. Вот, есть такие плашконосцы, которые готовы эту плашку употреблять, вот, скажем, тот же Андрей Макаревич, вот, или, скажем, тот же я, вот, я ничего не имею против плашек, это, по-моему, смешно, вот, и не особо мешает и читать, и слушать. Вот, но мне просто совершенно не хочется, чтобы на меня заводили уголовное дело в Российской Федерации, вот, по целому ряду причин, которые я перечислять сейчас не буду. Вот, а есть люди, которым на это наплевать, вот, и я им до некоторой степени завидую. Вот, это люди, которые просто оборвали все концы и сожгли все мосты в своих отношениях с исторической родиной, ну, там, скажем, Дима Глуховский, писатель, вот, он уехал, он все продал, близких родственников у него нет, и пошли все, значит, куда подальше. Вот, ну, да, ему проще, а некоторым сложнее, потому что у них в России остались дети или остались пожилые родители и все такое прочее. В общем, ну, то есть могут быть причины. Вот поэтому отношение к этим плашкам у разных людей разное. Вот, и я считаю, что, конечно, в принципе, эти плашки, вот это, конечно, и позор, и абсурд. Позор, естественно, не для нас, и на агентов, а для тех, кто эти плашки придумал и ввел. Вот. А когда меня только назвали иноагентом, меня все спрашивали, как я к этому отношусь. Но я, естественно, поначалу отвечал очень скучно. Я говорил, да нет, да какой я иноагент, и я не работаю ни на какие государства вообще. Я одиночка, я независимый человек, там прочее, прочее. Вот. А потом мне надоело отвечать в таком духе. Я стал говорить, да, да, я иноагент. Я стал иноагентом в 1963 году, когда мне было 8 лет, и я впервые услышал рок-н-ролл и музыку Битлз. И это произвело на меня такое впечатление, оказало на меня такое влияние, что я стал, значит, агентом англосаксонского влияния. Вот, и с тех пор, с 8 лет, значит, продолжаю, значит, служить ретранслятором этой волшебной музыки.
Вспомнил замечательный документальный фильм Максима Капитановского «Во всем прошу винить Битлз». Вот вы сейчас тоже такое чистосердечное воспроизвели признание. Спасибо большое. Это особое мнение музыкального критика, журналиста, пионера диджеинга, отечественного диджеинга Артемия Троицкого. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам. И я думаю, многие после этого эфира пойдут слушать 30 секунд для Марса, чтобы понять, чем же вам не угодил Джаред Лето, ну или другую хорошую музыку, да, о которой мы в том числе и сегодня говорили. Спасибо большое, Артемий Троицкий, и спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя, до новых встреч.
Пока, Никита. Всем всего наилучшего.